Глава 23. Нож в спину. Звон, трезвон, перезвон, дребезг, виск и грохот металлического обвала. Еще не проснулся и понял, что это беснуется входной звонок на двери. Открыл свои опухшие вежды, и гнусный и враждебный мир прыгнул на меня, беспомощного, лежащего, как разъяренная собака. Сразу зажмурился от страха. Я был повержен, был по-настоящему лежачим, лежачим на полу своей кухни. Кому я хотел напомнить, что лежачего не бьют? Затравно съежился в углу и слушал оглашенный трезвон в дверь. Этот настырный звон, будто дребезжащий цепью, втягивающий меня в противный мир, разбудил заодно и разноголосую боль, поселившуюся в моем затекшем теле. Я был больше не человек, не личность. Не полковник, не писатель и не профессор, не молодец и не Дон Жуир, а жалобное вместилище самых разных болей, музей разнообразных, непохожих страданий. Пронзительный вой нервов, лохматые уханье печени, налитой черной кровью и желчь, гулкие удары сердца, треск лопающихся грудинных костей — все, все дергает, жжет и колет, а звонок неумолимо горланил у входа. Не открывая глаз, стеная и всхлипывая, я стал воздыматься, опираясь руками о стену. Разогнулся с трудом, с оханьем, кряканьем и стоном, обреченно прошел через замусоренный коридор к дверям, скинул собачку замка. Был уверен, распахну сейчас дверь, а там мангуст, или истопник, или мертвый ковшук, или Марина, или какая-нибудь иная мерзость. Толкнул ворота своего полуразрушенного хоума, бывшего когда-то моим кастлем, а там стоял какой-то вполне симпатичный, нормальный урод с почтовой сумкой. — Вам бандероль! — объявил он и протянул картонный цилиндр, полметровой длины трубу, оклеенную яркими бумажками с почтовыми штемпелями. — Распишитесь в получении, — просил почтарь. А сам гадюка смотрел на меня испытующе. — Нечем мне писать! — буркнул я, и он подал мне карандаш, квитанцию. «Отметьте, вручено в 12:20». Я написал, поискал в карманах мелкие деньги, на чай он паскуда оскалился презрительно. «Не трудитесь, доставка оплачена». И сгинул бесследно. Я захлопнул дверь, вернулся на кухню, тяжело взгромозился на табурет. И подумал отстраненно, что сейчас я, наверное, не похож, а смахиваю сильно на городскую. Какого кенгуру Цыбикова, сожителя развеселой проститутки Натки, сына моего покойного коллеги, сотоварища начальника Миньки Рюмина? Что за бандероль? Откуда? От кого? Ни от кого я не жду корреспонденции. Я бы хотел, чтобы все забыли о моем существовании. Меня нет, нет меня, я в отсутствии. Трясущимися руками содрал клейкую ленту, разодрал бумажку со штемпелем, стащил картонную крышечку. Перевернул цилиндр, потряс там внутри, что-то тихо стукотело. И вдруг с тихим свистом из трубки выскочил длинный нож. Пролетел у меня между ног и воткнулся в паркет, коротко раскачиваясь и часто дрожа. У меня не было даже сил пугаться. Это был нож Сеньки Ковшука, нож, который он вчера наточил на мангуста. Я заглянул внутрь цилиндра. Там лежали какие-то листочки. Вытащил их. На свет развернул письмо от Магнуста. «Уважаемый Фатер, препровождаю, безусловно, нужный вам документ и миленький сувенир, который вы вчера мне прислали. Спасибо. В 16:00 я буду ждать у вашего подъезда. Не забудьте, возьмите с собой ваш загранпаспорт. Магнус Теодор Боровиц».
Ну что же, неплохое начало. Я стал читать второй листок, и у меня остановилось сердце. Даже боли, так терзавшие меня, вдруг исчезли, растворились, стали просто фоном кошмарного пробуждения. Я забыл обо всем. Донос мертвяка. Собственно, не само заявление, а, судя по мелко черному крапу, на краях страницы была ксерокопия с оригинала. Письмо Сеньки Ковшука в компетентные органы
от майора КГБ в запасе Ковшука Семена Гавриловича рапорт.
Настоящим считаю необходимым уведомить на случай, если со мной что-нибудь случится. Бывший мой начальник, полковник П.Е. Хваткин, на прошлой неделе уведомил меня, что руководство дало мне поручение ликвидировать американо-израильского шпиона. Хваткин сказал, что он обладает необходимыми правомочиями исполнения этой акции. Однако, зная много лет Хваткина, считаю возможность довести до сведений руководства, что Хваткин является человеком морально и политически неустойчивым и сам мог войти в шпионский контакт с западными спецслужбами и сейчас почищает концы, избавляясь от неугодного свидетеля. В прошлом Хваткин был одним из инициаторов и организаторов известного дела врачей, для реализации которого привлек мою сестру Людмилу, работавшую тогда в Кремлевской больнице. После прекращения этого уголовного дела, для сокрытия своего участия в нем, Хваткин, по моим предположениям, убил ее сам или с помощью кого-то из своих подчиненных. Уверен, что он заручился санкцией тогдашнего МВД МГБ, однако никаких убедительных доказательств у меня об этом не существует. За все эти годы я не поднимал данного вопроса, поскольку был уверен, что смерть моей сестры была вызвана оперативными соображениями государственной безопасности страны. И я, как чекист и коммунист, понимал сложность этой ситуации и молчал. Я знаю, что Хваткин уцелел до сегодняшнего дня и никогда не привлекался к ответственности в порядке поощрения за ту роль, которую он сыграл в заговоре против бывшего министра внутренних дел Л.П. Берии. Считаю нужным оставить этот рапорт в качестве уведомления на случай неожиданных возможных происшествий со мной, если вдруг выяснится, что Хваткин П.Е. не выполнял задание руководства, а работал от себя. Семен Ковшук.
Ай да Семен! Значит, все эти годы он или знал, или догадывался, или подозревал, и молчал, ждал своего часа.
А видишь, как получилось, его час все равно пришел раньше.
Это он верно сказал. Мне было много прощено и исписано за ту роль, которую я сыграл в судьбе нашего дорогого Лаврентия Павловича.
Они все пошли на расстрел, под суд или в разжаловку без пенсии, а я выплыл. Тогда, с момента ареста Миньки Рюмина, всей его срамной компашки, я знал, что получил только временную отсрочку, и притом короткую.
Берия, оповестив мир о своем правдолюбстве и вопиющей справедливости, отпустил из внутрянки тюрьмы врачей, теперь должен быть примерно покарать нечестивцев, случайно пробравшихся в нашу кристально чистую контору и осквернивших сияющий храм социалистической законности. Это было объявлено всенародно. И совсем не слышно было спущено в конторе указание, потрясшее наших бойцов до глубины души, как предвестник надвигающейся катастрофы. До сведений всего следственно-оперативного состава было доведено хоть и устное, но страшное распоряжение Берии. Бить запрещается. Все виды физического воздействия на обвиняемых исключаются. Я вознес молитву к Богу на небесах, и пока Миньку со товарищами не бьют, он какое-то время продержится, молча уповает дурак на помощь Крутовану в мое содействие.
Но чуть позднее Минька Рюмин и остальные на допросах обязательно разговорятся
и расскажут о моей роли во всей этой гениальной, но, к сожалению, незавершенной постановке.
Мое имя всплывет, так или иначе, если я не получу какого-то генерального прикрытия. Через день, через неделю, через месяц со всей неизбежностью меня возьмут за белые рученьки и окунут в подвал, в соседнюю с Минькой камеру. Мне было необходимо прикрытие.
Но какое прикрытие? Господи ты, Боже мой, всемилостивый, можно найти от самого Лаврентия, необъятного, как небеса, и неуловимого, как рассерженный архангел. Ужасался и думал, трясся и мерековал, страшился и прикидывал непрерывно, неутомимо всегда, и придумал.
Прикрытием от Берии мог быть только сам Берия.
Придумал все-таки. Вернее сказать, случай помог, но я был готов к этому случаю, а он был пустяшный. В ресторане «Арагви» встретился с пьяным приятелем-атаром Джеджелавой. Ёлки-палки, но ведь нельзя же поверить такой. Отар Джеджелава, анекдотический персонаж, повернувший ход человеческой истории. Должность в конторе у него была особая. Адъютант Берии, уполномоченный по особым поручениям. Их у Берии было двое. Полковник Саркисов, скользкий жулик с хитро завитыми губками-бантиком, и Джеджелава. Саркисов был адъютант по всем официальным деловым делам, а особость поручения Джеджелаве стояла в том, что он занимался поставкой бледей для своего шефа. В пьяном виде он называл себя начснабаб МГБ СССР. Был он человеческий очень красивый, весьма глупый, совсем не злой, и очень близко допущенный к шефу, можно сказать, интимно. Но и у нас с красавчиком Атаром были кое-какие интимные секреты. Много лет назад Джеджелава, будучи еще рядовым опером, на обыске украл золотую вставную челюсть арестованную. Она плохо лежала в чашке с водой на прикроватной тумбочке. Я Тарчик приложил ее хорошо в свой карман и отнес к ювелиру Замошкину, моему агенту по кличке Дым. Вот тогда я прихватил его, отобрав обязательства о сотрудничестве. Видит Бог, я не сильно мучил его выдачей конфиденциальной информации. Я понимал, что на моем пигмейском уровне такая информация для меня бесполезна, а в чем, может быть, и опасна. Сладкий кусок не тот, что откусить можешь, а тот, что сглотнуть способен. И отношения у нас с Джеджелавой сложились товарищески прекрасные, хотя время от времени я тонко поминал ему, что чистит за ним кое-какой должок. А в тот майский беззаботный вечер мы с Джеджелавой и двумя его черножопыми дружками пили в ресторане Арагви кахетинское вино, жрали сацеви и шашлыки, говорили друг другу тосты и похабные анекдоты. И на 20-й бутылке Джеджелава сказал мне, что «любит меня как брата». А я поднял рог с вином и ответил, что «люблю его как младшего брата, ибо братская любовь к младшему брату, она острее, преданнее, ответственнее». Атар прослезился, расцеловал меня и сообщил: «Брат мой названный, месяц всего остался. Через месяц человек, который для меня дороже отца, важнее Бога, сила ума моего и жар сердца моего будет первым в этой стране, а я генерал. А ты, брат, будешь у меня работать?» Когда я подсаживал Джеджелаву в дверцу черного ЗИСа, он же был совсем складной, без памяти, как дрова. ЗИС зуванием сирены умчался по улице Горького, а я дошел до ближайшего телефона автомата и позвонил Крутованову. Опустил в щель монетку и запустил самую рискованную и страшную игру в своей жизни. Крутованов нисколько не удивился моему звонку, будто я каждый раз звоню ему посреди ночи. «Прогуляться?» — немного переспросил он, и ни мгновения не раздумывая согласился. «А, пожалуй, с удовольствием. Сейчас оденусь и выйду. Продышимся немного, разомнем уставшие члены». «Молодец!» Он не хотел, чтобы охрана его подъезда видела, как я шастаю к ним ночью. И, конечно, боялся прослушки у себя в квартире. Крутованов понимал, что я звоню ему домой посреди ночи, то повод для этого звонка лучше обсуждать на улице. Просто два лирических молодых человека гуляют по ночной весенней Москве, продутые тополиными ветрами, и любуются серебряным серпиком ущербной луны. А когда, налюбовавшись импрессионистским пейзажем, и я закончил романтическую арию о своем брате меньшом Атаре, Крутованов расчувствовался, так что пожал мне руку. «В общем, я этого ждал, — сказал он. — Я так и предполагал, месяц-два ему понадобится. Но это очень уместное свидетельство. Какие есть соображения?» Я выдержал его рентгеновский взгляд и спокойно сказал: «У нас сейчас у всех может быть только одно соображение — упредить». Он усмехнулся: «А силенок хватит? Кишка не лопнет? Это не имеет значения. Если силенок не хватит, очень многие черепушки лопнут». Крутованов кивнул: «Не сомневаюсь. И пощады никто не вымолит. Завтра я подберу вас в 14:00 на Можайском шоссе у магазина «Диета».» Я никогда не задавал ему лишних вопросов. Понимал, что вряд ли Крутованов намерился продлить наши ночные прогулки отдыхом на пленэре, и не обманулся в своих ожиданиях. Прибыли мы для приятной беседы на дачу к Маленкову. Наш
Веслощекий премьер в белом кителе стальник сидел в саду за чайным столом, а напротив него спиной ко мне раздавил в сторону крест какой-то лысый толстяк. Я обошел стол поздороваться, оглянулся и увидел, что чай пьет с премьер-министром наш первый секретарь ЦК, сам Никита Сергеевич, и он пожаловал на встречу со мной. Ну что ж, не каждый день доводится мне распивать чаи, лясточить с двумя первыми лицами державы. Поручкались со мною вожди, усадили промеж себя в плетеное соломенное кресло, а Крут Иванов остался стоять по-волчьи, всем корпусом поворачивался, оглядываясь по сторонам, потом поднялся на кольцо и вошел в дом. — Хотите чаю или кофе? — спросил Маленков. Это у нас было не совещание, не экзамен, а дружеская встреча, приятельский визит как бы. Пока Никита Сергеевич собственноручно наливал мне чай, из дома вышел Крут Иванов с подносом бутербродов. Не думаю, что там некому было услужить, но, скорее всего, этот волчина ходил проверить, всю ли обслугу отослали с этой половины дачи. Разговор нам предстоял, конечно, дружеский, но не шуточный, чего штатных стукачиков соблазн водить. Я выбрал бутерброд с сочной розовой ветчиной. Точно так и жрал Хрущев в день успения пахана. Я с наслаждением ел, а Хрущев радушно угощал. «Кушай, кушай! Раньше в старину на Руси работника по аппетиту нанимали». Я усмехнулся. «Ну, с этим у меня все в порядке». «Да. Вот Сергей Павлович говорит, что у вас с остальным все в порядке», — сказал Маленков, натянуто улыбаясь. Я скромно потупил очи. Хрущев был не втерпеж. Он сразу взял быка за рога. «Как думаешь, сынок, можно верить этому черножопому? Как его? Джаджалава?»
«Думаю, что можно, пожалуй, плечами.
Он человек внутренний, домашний, можно сказать. У них с Берией вместе развлечения, отдых, радости. Отдыхающий человек раскованнее, разговорчивее, свободнее, да и поручения дают через близких людей».
«Ну и что вы полагаете, что это может Берии удастся?» Криво усмехнулся Маленков, и я увидел, что от страха у него трясутся студенистые брыла.
«Если не принять предупредительных мер, обязательно должно удастся. Запросто», — заверил я их, входя в роль правительственного советника.
«А какие меры можно принять?» — недоверчиво спросил Хрущев.
«Нужна помощь посторонних. Армейских, например», — сказал я. «Много сил не нужно. Тут важно грамотно изолировать Лаврентия Павловича».
«А как ты его изолируешь?» — спросил Хрущев. — Таманские дивизии штурмовать Лубянку?
— О, это не дело, — замахал руками. — Чтоб поднять дивизию, надо столько людей задействовать, что через день уйдет к Берии информации. И что ты имеешь в виду?
— Отсечь Берию от системы охраны. Если вы изъять из системы, то никто с Лубянки не пойдет за ним на баррикады.
— Вы в этом уверены? — переспросил Маленков.
— Конечно, уверен. Проблема в том, как его изолировать, — сказал я. Это вопрос серьезнее, чем кажется.
«Никому ничего не кажется», — рассердился Крут Иванов. Его раздражало, что я освоился уже на площадке и на равных разговариваю с этими задастыми бздунами. «Здесь все понимают меру серьезности. Армию невозможно подключить, потому что все режимные объекты, куда попадает Лаврентий, все сферы его жизнедеятельности охраняют девяткой. А девятое управление подчинено только ему. На любой приказ он или наплюет, или откроет стрельбу».
Это он правильно говорил. И в Кремль тоже даже небольшая группа вооруженных армейских офицеров не может попасть.
Приказом комендатуры Кремля вход на территорию нашего капища с оружием воспрещен всем. Я доживал бутерброд, сказал.
Этот вопрос надо расчленить и много развернуть.
То есть, заинтересовался Хрущев,
Берию повсюду сопровождает личная охрана 4 мингрельских амбалов. Это личные телохранители. Плюс 5-й, Джаджилава или Саркисов. Плюс вооруженный шофер. То есть 6-7 вооруженных и специально обученных людей. Забывать их невозможно. Или маловероятно, и уж во всяком случае некогда. Что же с ними делать? В жоп, что ли, целовать? Рассердился от беспомощности Хрущев. Я невозмутимо сообщил.
Их надо перебить.
Насмерть.
Операция была назначена на 17 июня.
Собственно, была назначена на 12 число, но Берия улетел в Берлин, где ему надо было быстренько подавить мятеж наших немцев, уже маленько уставших от строительства социализма.
Вместе с генералом Гречко немного помесили танками толпы возбудившихся фрицев, неблагодарных поросят, которых мы недавно освободили от коричневой чумы фашизма, предложив взамен алую благодать будущего коммунизма. Ну, постреляли, конечно, не без этого, побрали кого надо, и, уложившись в сжатые сроки, как на весеннем севе, Лаврентий вернулся в столицу нашу, первопрестольную, прямо с аэродрома на заседание президиума ЦК. Надо сказать, что немцы взбунтовались чрезвычайно уместно, поскольку за пятидневку отсутствие Берии здесь удалось о многом договориться в спокойной обстановке. И был заказан пропуск в Кремль на полдень. Предъявил удостоверение на внешней вахте у Спасской башни. Прошел через турникет металлоискателя пункт контроля оружия. Вспыхнула зеленая лампочка. Проход разрешен, оружие не зафиксировано. Вторая вахта еще. Двое комиссаров из девятки. Внимательный взгляд в лицо, потом на фотографию в ксиве или снова в лицо. Эртухай похлопал меня по карманам. Оружия нет. Эх, дураки вы, Стаеросовые. Мое оружие всегда при мне. Я сам по себе оружие. Повернул направо вдоль зубчатой красной стены к зеленым глухим воротам совминовского дворика. Еще одна вахта. Здесь стоят трое. Караульный шмон. Взгляд в лицо, на фото, снова в лицо. Сверил пропись в ксиве с именем, отчеством, фамилией, в квиточке пропуска. Скомандовал. Проходите. При уходе не забудьте отметить пропуск и проставить время, иначе не выпустят. Задница ты, конвойная. Неведомо тебе, что пропуск моему судьба быть не отмеченным. Как бы ни сложились дела, уйду отсюда не своими ногами и промчусь со свистом на правительственном ЗИСе или дохлым выволокут на труповозке. Последняя вахта у входа в палаты. В стеклянном тамбуре два лейтенанта просмотрели удостоверение, так что не вылезали. Можете проходить. Поднялся на второй этаж. Медленно пошел бесконечно длинным коридором к большой приемной перед залом заседаний. Президиум ЦК. Нашел нужную дверь и застенчиво тихо всочился внутрь. Два огромных письменных стола, сплошь заставленных телефонами, ковровые алые дорожки на яично-желтом паркете, бронзовые бра, бесчисленные стулья вдоль стен. На стульях порученцы, помощники, секретари почитывали документы в папочках, листали газетки, лениво позевывали, дожидаясь своих верховных хозяев, заседавших за огромными створчатыми дверьми. Ариапак. Неподалеку от меня, от входа в зал, устроились телохранители Лаврентия. Четверка зероидных мигрельцев. Они себя чувствовали здесь очень уверенно. Двое сидели верхом на стульях, один уселся на ковре, поджав ноги, а четвертый, жилистый, юркий, смугло, желтый, скали, золотые зубы, громко рассказывал анекдоты по-грузински. Все остальные нахально весело ржали. Чернильные крысы, секретари опасливо косились на них. В дальнем углу сидели два армейских офицера. Это, наверное, мои ассистенты, адъютанты Жукова. Через несколько минут в приемную ввалился, тяжело отдуваясь, рослый, толстопузый генерал Багрицкий, командующий противовоздушной обороной Москвы. Да, ничего не скажешь, мощная рать. Помощники, одно слово, говно. Я уже знал, что успех затеи зависит сейчас от меня, от моего профессионального умения, от моей везухи. Видит Бог, не испытывал ни страха, ни особого волнения. Я знал, что на моей стороне главное преимущество — дерзкая внезапность.